Глава третья. Шаровая молния. Мне предстояло вплотную столкнуться с ней, потому что в следующем семестре должны были начаться занятия по атмосферному электричеству. Курс атмосферного электричества преподавал доцент по имени Джан Бинь. Лет 50, ни высокий, ни маленький, в очках, ни толстых и ни тонких, голос не громкий и не тихий, и лекции его не были ни замечательными, ни ужасными. Одним словом, совершенно средний человек, но только он слегка прихрамывал на левую ногу, хотя заметить это можно было только если присмотреться внимательно. В тот день я остался после занятий в лекционном зале один, и если не считать Джан Биня, который собирал свои вещи на кафедре и не замечал меня. Осеннее солнце бросало в зал золотистые лучи, слой золотистых листьев покрывал подоконник. Встав, я подошел к кафедре. «Профессор Джан, я хочу задать вам вопрос, совершенно не связанный с темой сегодняшней лекции». Смерив меня взглядом, профессор кивнул и снова переключил внимание на свои вещи. «Это связано с шаровой молнией. Что вы можете о ней рассказать?» Я произнес слова, которые хранил в самых потаенных глубинах моего сердца, не смея высказать их вслух. Оторвавшись от своих вещей, профессор поднял взгляд, но не на меня, а в окно, на заходящее солнце, словно именно об этом я и спрашивал.
«Что именно вы хотите узнать?» — помолчав, спросил он.
«Все», — ответил я. Джан Бинь продолжал смотреть на солнце, купаясь в его лучах. Оно в это время было еще довольно ярким. Неужели ему не слепило глаза? «Ну, например, историческая справка», — подсказал я.
«В Европе первые упоминания относятся к средним векам. В Китае относительно подробное описание сделал Джан Цюджен во времена династии Мин. Однако первое строгое научное описание датируется лишь 1837 годом, и только последние 40 лет научное сообщество воспринимает шаровую молнию как природное явление».
«А есть какие-либо теории на ее счет?»
«Есть. И много».
После этого простого предложения Джан Бинь умолк. Он отвернулся от заходящего солнца, но не стал заниматься своими вещами, погруженный в глубокие раздумья. «А какие теории являются наиболее распространенными?»
«Большинство ученых сходятся в том, что шаровая молния — это вихрь плазмы, имеющий очень высокую температуру, чье быстрое внутреннее вращение порождает силу, уравновешивающую давление окружающей атмосферы, тем самым позволяя ей сохранять стабильность на протяжении относительно длительного времени».
«И?»
«Другие считают, что это химическая реакция, в обладающей высокой температурой смеси газов, благодаря которой поддерживается энергетическое равновесие».
«А больше вы ничего не можете рассказать?» — спросил я. Вытягивать из профессора Чана ответы было все равно, что пытаться сдвинуть тяжелый мельничный жернов после каждого усилия, едва перемещающийся на дюйм.
«Существует также теория уединенных волн малой длины, которая говорит, что шаровая молния порождается атмосферным мазером объемом несколько кубических метров. Мазер подобен лазеру, только гораздо менее мощному, который способен порождать в большом объеме воздуха локализованное магнитное поле, а также уединенные волны, образующие видимую шаровую молнию».
«Ну а самые последние теории?»
«Их великое множество. Например, одна привлекла к себе определенное внимание благодаря работам Абрахамсона и Диниса из Кентерберийского университета в Новой Зеландии. Их теория гласит, что шаровая молния своим появлением в первую очередь обязана окислению тончайших сетей наночастиц кремния. Существует и много других теорий, и кое-кто даже верит в то, что это реакция холодного ядерного синтеза, проходящая в воздухе.
Профессор помолчал, но затем выдал новую информацию. «У нас в стране один ученый из Института исследования атмосферы Китайской академии наук выдвинул теорию атмосферной плазмы, которая начинается с уравнений гидродинамики, и предлагает модель векторного резонатора, которая, при соответствующих граничных температурах, теоретически способна породить в атмосфере плазменный вихрь, шаровую молнию. Его математические выкладки описывают необходимые и достаточные условия ее существования».
«А каково ваше мнение насчет этой теории?»
Профессор мягко покачал головой.
«Для доказательства теории достаточно лишь получить шаровую молнию в лабораторных условиях, однако до сих пор это никому не удавалось».
«Как часто у нас в стране наблюдались шаровые молнии?»
«Довольно часто. Не меньше 1000 раз. Самый известный случай произошел в 1998 году, когда государственное телевидение снимало документальный фильм о борьбе с последствиями наводнения на реке Янцзы, и в кадр случайно попала шаровая молния».
«И последний вопрос, профессор. В сообществе ученых, изучающих физические процессы в атмосфере, есть те, кто лично наблюдал шаровую молнию?»
И снова профессор Джан устремил взор в окно на заходящее солнце.
«Да».
«А когда это было?»
«В июле 1962 года».
«Где?»
«Пик Юйхуан на горе Тайшань».
«А вам известно, где сейчас этот человек?»
Покачав головой, Джан Бинь поднял руку и взглянул на часы.
«Вам нужно поторопиться в столовую, чтобы успеть на обед».
Собрав свои вещи, он покинул лекционный зал. Догнав его, я, наконец, задал ему вопрос, не выходивший у меня из головы все эти годы.
«Профессор Джан, вы можете себе представить похожий на шаровую молнию объект, который беспрепятственно проходит сквозь стены и мгновенно превращает в пепел человеческое тело, хотя жар от него не исходит? Есть упоминание об одной супружеской паре, которая была испепелена прямо в кровати, однако на постельном белье не осталось никаких следов от огня. Вы можете себе представить, как молния проникает в холодильник и мгновенно разогревает до готовности все замороженные продукты, при этом никак не влияя на работоспособность самого холодильника? Вы можете представить себе, как она сжигает дотла рубашку прямо на теле человека, а тот ничего не чувствует? Могут ли объяснить все это теории, которые вы только что перечислили?»
«Ни одна из этих теорий не имеет доказательств», — не замедляя шага, сказал профессор.
«Ну а если мы выйдем за пределы физики атмосферных явлений? Как вы думаете, в остальной физике и даже вообще во всей науке существует объяснение этому феномену? Неужели вам нисколько не любопытно? Ваша реакция поражает меня даже больше, чем само зрелище шаровой молнии».
Остановившись, Джан Бинь впервые посмотрел мне в лицо.
«Вам доводилось видеть шаровую молнию?»
«Я просто выразился образно». Я не мог раскрыть свою самую сокровенную тайну этому бесчувственному человеку, стоящему передо мной. Общество поражено безразличием к загадкам естественного мира, несущим погибель науке. Если бы наука была свободна от подобных людей, как знать, быть может, человечество к настоящему времени уже достигло бы Альфа Центавра.
Физика атмосферных явлений имеет большое прикладное значение, — сказал профессор. Но шаровая молния является настолько редким явлением, что ни в международном стандарте защиты от молний ИЕЦТЦ-81, ни в китайском стандарте защиты строения от молний от 1993 года нет никаких упоминаний о ней. Так что на самом деле нет никакого смысла посвящать ей свои усилия.
Мне нечего было сказать такому человеку, как профессор Джан Бинь, поэтому я поблагодарил его и ушел. Сказать по правде, для него шагом вперед было уже признание существования шаровой молнии. До того, как научное сообщество в 1963 году официально признало ее существование, все свидетельства очевидцев списывались на галлюцинации.